Приветствуем всех слушателей подкаста «Читаем и рассуждаем», который еженедельно выходит на портале московского образования «Школа Москва». Начался учебный год, только вот День знаний прошел, и у нас уже новый праздник – День грамотности. Это международный праздник, был основан ЮНЕСКО, и сегодня мы поговорим о грамотности и почитаем, конечно, как обычно по традиции, любимые книги с учителем Московской школы имени Достоевского Сергеем Викторовичем Валюгиным. К тому же он еще и победитель конкурса «Педагоги Москвы» этого года в номинации «Учитель года». Собственно говоря, главный учитель страны Москвы сидит передо мной. Приветствую вас.
Приветствую.
Ну и вот такой вопрос у меня сразу с подковыркой, что ли. Я всегда воспринимал грамотность как умение правильно писать. Готовясь к этой передаче, я вдруг вспомнил, что и в советское время, и сейчас, почитав о празднике День грамотности, я понял, что грамотность-то это, в принципе, вообще понимание текста, умение читать, в первую очередь, воспринимается, подразумевается под грамотностью. А мы называли грамотным человеком того, кто грамотно пишет, без ошибок. Вот как вот этот парадокс вы можете объяснить?
Мне кажется, здесь еще очень важный момент, связанный с тем, что в целом, когда мы говорим о грамотности, нужно понимать, что для человека, кажется, текущего современного, не уметь читать, или не уметь писать, это просто какой-то нонсенс, да? То есть мы с вами живем в ту эпоху, когда мы привыкли, что каждый читать и писать может. Но если мы с вами отмотаем время на 150 лет назад, вспомним конец 19 века или начало 20-го, то мы обнаружим, что, оказывается, читать и писать с точки зрения, опять же, населения Российской империи, могло только, ну, допустим, по грубым приближениям, 10% всего населения. То есть 90% не умело не то что писать, не умело и читать. И это, на самом деле, такой интересный факт. То есть если мы с вами возьмем стандартный класс из 30 учеников, то мы увидим, что, предположим, что трое из них только умеют читать, остальные ничего не умеют, да, из этих трех еще один умеет писать. Вот приблизительно такая была картина на конец 19-го, начало 20 века. И, конечно, изначально, когда появляется слово «грамотный», оно входит у нас, на самом деле, приблизительно в 17 веке появляется это слово в языке, заимствуется и, в общем-то, имеет, конечно, греческие корни, потому что мы с вами знаем греческое слово «грамматика», да, в котором пишется две буквы «м», а в слове «грамотный» пишется одна буква «м», что говорит о том, что это слово было русифицировано. Но так или иначе, это связано со словом «грамма», со словом «знание». И даже если мы говорим про 20 век, конец 19 века, было даже такое понятие, как полуграмотный человек. То что такое полуграмотный? Полуграмотный – это тот, который умел читать и не умел писать. Да? Вот мы потихоньку к этому подходим. Более того, в 19 веке человек, который, в принципе, умел писать хоть как-то, считался уже грамотным, то есть умеет читать и писать. И стандартные наши нормы, которые мы применяем к современной жизни, нормы орфографии, сейчас мы понимаем, что если человек пишет «помидор», да, через «а» и «е», то мы такого человека скорее назовем неграмотным. Но в 19 веке такой человек имел все шансы называться грамотным, поскольку он умел писать. И с точки зрения, например, крестьянского населения, даже вот такие способы записи текста тоже, в общем-то, считал, что человек уже обучен грамоте. И, конечно, еще такой вот интересный факт, что в 19 веке норма орфографии, мы сейчас привыкли, что у нас с вами есть какие-то словари, у нас с вами есть учебники, у нас с вами есть пособия, которые объясняют, как писать правильно. В 19 веке, допустим, даже в период Александра Сергеевича Пушкина, таких правил просто не было, большинства. Они появляются гораздо позже. И вот, возвращаясь к дню грамотности, и вот возвращаясь к тому, когда мы говорим о том, да, почему мы пишем одинаково, почему мы выбираем те или иные варианты написания слов, нужно вспомнить еще и про Александра Сергеевича Пушкина, потому что очень многие говорят о том, что он является создателем современного русского языка, и в том числе, потому что те тексты, которые создает Александр Сергеевич Пушкин, он употребляет незнакомые слова, записывает их в том виде, в котором мы привыкли видеть, вот, а иногда допускает двойное написание. Так, например, интересно, если посмотреть на повести Белкина, знакомые всем, там есть такая повесть «Метель», Вот те, кто слушают, наши школьники, они наверняка вспомнят, что она проходится в 7-м, иногда в 6-м классе. И вот у Пушкина «Метель» была написана через букву «Я», само название. Хотя, например, Жуковский в своей балладе «Светлана» пишет «Метелица» через букву «Е». И у кого здесь ошибка? А ошибки нет, поскольку во времена Пушкина существовало слово и «метель», о значении «мести», так и значение «мятель», которое к нам осталось значение «находиться в смятении». Да? И вот у главных героев по пушкинскому заглавию, конечно, появляется вот это вот смятение, которое врывается в их жизнь. И мы помним, что в «метели» Пушкина огромную роль играет случай.
Пушкин считается создателем современного литературного русского языка, то много он в это дело вложил, да? Ну, хотя бы несколько примеров. Какие еще слова вот именно от Пушкина у нас?
Ну, на самом деле, если мы с вами возьмем даже роман в стихах Евгения Онегина, то мы увидим, что там есть очень интересные моменты, которые связаны с тем, какие слова употреблялись в то время, а какие не употреблялись. Так, например, мы можем увидеть, что те слова, которым не было варианта русского написания, Пушкин так у нас их оставляет в тексте в качестве иноязычного написания. Например, там слово «дэнди» появляется, да, как «дэнди лондонский одет». И вот «дэнди» Пушкин оставляет в записи именно английскими буквами, потому что в его времена это слово не существовало. Потом оно войдет в обиход, у нас появится русский вариант написания слова «дэнди», а в 20 веке слово «дэнди» вообще поменяет свое значение, поскольку придет нам уже из другой страны и будет обозначать игровую приставку, которую вспомнят теперь слушатели, которых детство проходило в 90-е годы.
Я даже не сообразил, стал напряженно думать, из какого же языка пришел, а потом, когда вы расшифровали, то стало все понятно и даже смешно.
В последнее время еще же у нас по федеральным государственным образовательным стандартам появился такой предмет, как родной язык, в рамках обязательного часа изучения в школе. И в случае школы Москвы, то родной язык – это, конечно, русский язык. И интересно, что программа построена таким образом, что мы погружаемся как бы в тайны языка, и, по сути, вместе с появлением букв, вместе с появлением кириллицы, сначала глаголицы, потом кириллицы, смотрим, как появлялись слова в нашем родном языке, почему они такие. То есть это такой, получается, такой занимательный курс, который очень нравится, особенно там 5-му классу, 6-му классу, да и в целом, если мы говорим про тайны языка, то, конечно, они всегда интересовали русского человека, всегда было интересно посмотреть на слова, которые вроде бы имеют один и тот же корень и обозначают одно и то же, но в зависимости от использования мы видим, что они имеют разное значение. Так, например, у нас с вами есть слово, точнее, сочетание, которое мы используем, когда человек чихает, мы говорим «будь здоров», да? Мы говорим «здравствуйте», когда входим в аудиторию, или мы говорим, да, в случае воинской части, мы говорим «здравия желаю командиру». Да? Вроде бы три одинаковые фразы с точки зрения их смысла, поскольку мы везде желаем здоровья, но они абсолютно разные по уместности в ситуациях. И вот интересно, опять же, посмотреть, что для русского человека крайне важно, даже входя в незнакомую аудиторию, пожелать всем здоровья. Да? Тут такой у нас менталитет. Мы заходим и говорим «здравствуйте». Да? Мы можем сказать «добрый вечер», а можем сказать «здравствуйте», пожелать здоровья всем тем, кто находится в этот момент в аудитории. Вот когда мы начинаем такие моменты и тайны обращать, то, конечно, становится и интересно в том числе значение слов, написание слов и их употребление в уместной речевой ситуации.
Ну, тут как раз вот эти книги Успенского, Преображенского, там, да, вот о языке, они очень интересные, там такие еще интересные рисунки на полях обычно. Это все создает такой интерес, тягу к чтению и к желанию открыть книгу и вот не только почитать, но еще и посмотреть, разглядеть вот эти картинки, потому что они очень занимательные. Вообще, насколько книга, на ваш взгляд, является такой вот ступенью к грамотности? И что делать родителям, когда начинать читать? Нас же слушают родители школьников наряду со школьниками и с учителями, и вполне возможно, что у кого-то уже дети ходят в школу, но, может быть, они ждут нового ребенка, и вот, может быть, они хотят какие-то исправить свои ошибки. Как вот им поступить?
Ну, если мы говорим про чтение, да, и обучение чтению, то здесь, конечно, все зависит еще от развития ребенка, потому что в разное время, да, мы с вами знаем, что так или иначе у людей бывает развит какой-то определенный информационный канал, который формируется в том числе и в младенческом возрасте, и кто-то, например, условно говоря, да, как говорят там мои коллеги, будет визуалом, кто-то будет аудиалом, будет воспринимать на слух лучшую информацию. Поэтому здесь, соответственно, каким образом будет происходить знакомство с книгой, это тоже важно. Какому-то ребенку важно, что он будет видеть картинки, когда ему читает родитель, а кому-то будет прислушиваться к родительскому голосу. Человеческий мозг, он, как и сам человек, в общем-то, он достаточно ленив. И если ему изначально предлагать варианты, которые дают ему приятные впечатления в более простой форме, то он перестает получать приятные впечатления от сложной формы. Это можно сравнить с кулинарией. Сейчас я приведу метафору, а потом мы поймем, про что я говорю. Например, мы понимаем, что мы можем пойти в какую-нибудь простую фастфудную сеть, взять там какую-нибудь быструю еду, съесть ее, и вроде бы наш организм насытился, мы получили удовольствие от еды, и если взять детей, то, конечно, дети скажут, да, с удовольствием, нам нравится фастфуд и так далее. Но мы-то понимаем, что, несмотря на то, что организм насытился, какие-то положительные витамины, микроэлементы и так далее мы не получили, потому что иначе бы весь ресторанный мир просто превратился бы в фастфудную историю и не готовили бы ни дома, ни в ресторанах. И мы понимаем, что когда мы готовим дома блюда или когда мы приходим в какой-то ресторан авторской кухни, для нас крайне важно прочувствовать все эти нюансы и тонкости. Но для того, чтобы приготовить блюдо дома, например, нужно потратить гораздо больше времени. То же самое и чтение. Сейчас возникает большое количество ситуаций, когда, начиная с раннего детства, родители включают детям мультфильмы, фильмы, и вроде бы ребенок занят в этот момент. И кажется, что он получает информацию, но он получает информацию уже в обработанном виде. Что тем самым мы подменяем? Да, какая у нас может возникнуть опасность? Человеческий мозг перестает перестает работать с воображением, перестает в голове создавать образы, которые спрятаны за текстом. То есть, если мы прочитаем строчку художественной литературы, даже, например, если мы возьмем Денискины рассказы, знаменитые, да, Виктора Драгунского, то за строчками рисуется свой образ, знакомый ребенку, потому что он так или иначе применяет главных героев на себя, на своих друзей, на те ситуации, которые были в его жизни. И строчки становятся ему ближе и понятны. А если же мы берем какой-то фильм или мультфильм, то здесь ребенок уже видит готовый образ, и с этим образом дальше существует. Поэтому мне кажется, что здесь вопрос стоит не в том, когда начинать читать, а в том, что читать точно нужно, поскольку образ, полученный из-за строчками текста, он всегда ярче, поскольку он свой, родной, связанный со своим социальным опытом. Поэтому мне бы хотелось, пользуясь моментом, да, напомнить о том, что, несмотря на то, что ребенку очень может нравиться смотреть мультфильмы и фильмы, не забывайте о том, что строчки, скрытые за текстом, заставляют наши клеточки мозга шевелиться, и в итоге это положительным образом сказывается на развитии ребенка.
Вы прекрасную подводку сделали к одному из рассказов, который я принес, потому что это, естественно, рассказ Драгунского. Хотя взял я эту книгу не потому, что там Драгунский, а потому что называется она «Заколдованная буква». Это сборник рассказов, тут и Зощенко, и Олеша. И, естественно, натолкнулся на то, что «Заколдованная буква» — это именно рассказ Драгунского. Он очень короткий, поэтому сейчас попробую его прочесть. «Недавно мы гуляли во дворе. Аленка, Мишка и я. Вдруг во двор въехал грузовик, а на нем лежит елка. Мы побежали за машиной. Вот она подъехала к домоуправлению, остановилась, и шофер с нашим дворником стали елку выгружать. Они кричали друг на друга: «Легче, давай заноси! Правее, левее! Становь ее на попа! Легче, а то весь шпиц обломаешь!» А когда выгрузили, шофер сказал: «Теперь надо эту елку заактивировать!» и ушел. А мы остались возле елки. Она лежала большая, мохнатая, и так вкусно пахла морозом, что мы стояли, как дураки, и улыбались. Потом Аленка взялась за одну веточку и сказала: «Смотрите, а на елке сыски висят». «Сыски! Это она неправильно сказала. Мы с Мишкой так и покатились». Мы смеялись с ним оба одинаково, но потом Мишка стал смеяться громче, чтобы меня пересмеять. Ну, я немножко поднажал, чтобы он не думал, что я сдаюсь. Мишка держался руками за живот, как будто ему очень больно, и кричал: «Ой, умру от смеха, сыски!» А я, конечно, поддавал жару. 5 лет девчонке, а говорит: «Сыски!» Потом Мишка упал в обморок и застонал: «Ах, мне плохо, сыски!» И стал икать: «Сыски! Умру от смеха!» Тогда я схватил горсть снега и стал прикладывать его к себе ко лбу. как будто у меня началось уже воспаление мозга, и я сошел с ума. Я орал: «Девчонке 5 лет, скоро замуж выдавать, а она сыски». У Аленки нижняя губа скривилась, так что она полезла за ухо. «Я неправильно сказала. Это у меня зуб вывалился и свистит. Я хочу сказать сыски, а у меня высвистывается сыски». Мишка сказал: «Эка невидаль, у нее зуб вывалился. У меня 3 вывалилось. Да 2 шатаются. А я все равно говорю правильно. Вот слушай, хыхки». «Что? Правда здорово? Хыхки. Вот как у меня легко выходит. Я даже петь могу. О, хыхочка зеленая, боюсь уколоться я». Но Аленка как закричит, одна громче на нас двоих: «Неправильно, ура, ты говоришь хыхки, а надо сыски». А Мишка: «Именно что не надо сыски, а надо хыхки». И оба давай реветь. Только и слышно: сыски, хыхки. Глядя на них, я так хохотал, что даже проголодался. Я шел домой и все время думал, чего они так спорили, раз оба не правы. Ведь это очень простое слово. Я остановился на лестнице и внятно сказал: «Никакие не сыски, никакие не хыхки, а коротко и ясно — фывки». Вот и все.
Драгунский, мне кажется, прекрасен, потому что, когда он еще описывает эту историю, не будем забывать, что в большинстве рассказов появляется еще история про его сына непосредственно.
Да, и еще появляются новые слова. Вернее, они старые, но которые современному ребенку могут быть непонятны, поэтому надо ему это объяснить. Домоуправление, шпиц, да, значит, заактивировать. И, тем не менее, несмотря на то, что, может быть, какие-то из этих слов уже и не используются сейчас или не активны, используется, но ребенок должен их знать, потому что он тогда не будет всесторонне развитым человеком, если не будет знать историческое прошлое.
Да, абсолютно верно. И на самом деле, когда мы говорим о проблемах чтения, почему на самом деле классическая литература, которая преподается в школах, и иногда требует дополнительного влияния со стороны преподавателя, потому что те слова и те, даже скорее, явления жизни, которые там отображаются, они действительно могут быть непонятны неподготовленным читателю. Не нужно, опять же, забывать, что, наверное, один из первых писателей, который написал произведение для чтения детей, это был, ну вот если мы говорим про какой-то цикл, да, произведений, то это был Лев Николаевич Толстой, который как раз в своей азбуке создает специальные рассказы, направленные именно на то, чтобы дети научились читать, и описывает там как раз сюжеты, понятные детям. Все то, что мы проходим в 7 классе, в 8 классе, даже 5 классе, если мы говорим про литературу 19 века и ранее, конечно, она создавалась не для детей, и поэтому те издания, которые снабжены дополнительными сносками и приводят дополнительную информацию, они, конечно, сильно помогают ребенку при освоении текста. Это вот такой некий путеводитель, через который они могут идти. Кстати говоря, если мы говорим про тексты, то у Леонида Пантелеева, это такой писатель 20 века, он известен всем, что он создал произведение, которое называется «Республика Шкит». Даже если кто-то не читал это произведение, то наверняка очень многие помнят фильм, особенно из старшего поколения, «Республика Шкит». А вот у него есть рассказ, который называется «Буква Ты». И вот вроде бы рассказ достаточно простой, небольшой, который описывает, как девочка постигает алфавит. Но именно в нем проявляется вот эта вот особенность русского алфавита, потому что мы привыкли к тому, что буква, она у нас обозначает какой-то звук может обозначать, а вот для девочки из этого рассказа буква, например, «Я», это не звук, а это она сама. И с этим, собственно говоря, связана история, которая описывается у Леонида Пантелеева, потому что, когда автор объясняет девочке, что это буква «Я», дальше она читает слово «яблоко» как «тыблоко», да, «Яков» как «тыков». Почему? Потому что «Я» — это «ты», то есть «кто», да, и так далее. И здесь, конечно, когда мы затрагиваем этот рассказ в рамках, опять же, родного языка, мы еще говорим о том, откуда появлялся алфавит, потому что это тоже отдельно интересная история. И, конечно, здесь кажется, что есть такое понятие, как иероглиф. И мы с вами знаем, что, например, да, в Китае, в Японии, в странах Востока сейчас до сих пор используются иероглифы. Но, оказывается, иероглифы у нас сохранились и в нашей повседневной жизни. Только они выглядят не как буква, а выглядят как цифры. Если мы с вами возьмем там 1, 2, 3, 4, 5, 6, ведь мы же с вами читаем, видим знак, а читаем 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть за знаком стоит какое-то слово. Это и есть, вот, собственно говоря, те иероглифы, когда, например, древние египтяне видели букву, похожую на текущую букву М, волнистая, и читали «мем», что означало «река» или «вода». И буква М, например, пришла как раз из Древнего Египта. Вот, поэтому, конечно, интересно, когда мы пытаемся заново пройти путь, который человечество прошло. Если мы посмотрим на наших детей, то мы увидим, что когда они взрослеют, и у Корнея Ивановича Чуковского, например, была замечательная книга по наблюдению за детьми от 2 до 5, где он наблюдал за своими племянниками, как ребенок проходит все те этапы знакомства с грамотой, которые проходил когда-то в свое время человек, и то, что ребенок проходит там за месяц, человечество проходило за тысячи и тысячи лет. Это, на самом деле, очень интересное наблюдение, поэтому если в семьях есть маленькие дети, то можно не только, да, как бы показывать, как именно правильно читать, говорить, но еще прислушаться к тому, почему они так говорят. Самый простой пример. У нас есть слово «гусеница». Если спросить у детей или у взрослых, что означает «гусеница» и откуда пришло это слово, многие подумают, «гусеница», наверное, связано с словом «гусь». Да, вот первое такое значение. На самом деле слово «гусеница» появилось в языке как «усеница». То есть «усеница», потому что наша гусеница покрыта маленькими усиками. А со временем осмысление этого слова произошло так, что гусеница, ее ест гусь. Вот отсюда появилось такое слово. И таких слов в русском языке предостаточно.
Да, «Двух до пяти» — замечательная книга. Она выходила во множестве изданий. И, что примечательно, там есть фотографии детей, и в разных изданиях они разные, разнятся. То есть где-то есть пересекающиеся фотографии, а где-то есть совершенно, которых нет в других изданиях. И это для коллекционера задача собрать все издания, потому что это очень примечательно. Но вы не читаете из «От двух до пяти», вы не прочли из моего любимого Пантелеева. Что вы сегодня будете читать?
Да, на самом деле я уже заговорил об Александре Сергеевиче Пушкине и как о создателе современного русского литературного языка. Я бы хотел бы, да, открыть вот так чтение, в том числе и со строчек Пушкина. Мы все знаем его знаменитый роман в стихах «Евгений Онегин». «Служив отлично, благородно, долгами жил его отец. Давал 3 балла ежегодно и промотался, наконец. Судьба Евгения хранила. Сперва мадам за ним ходила, потом монсьор ее сменил. Ребенок был резов, но мил. Монсьор Лабе, француз убогой, чтобы не измучилось дитя, учил его всему шутя, не докучал моралью строгой, слегка за шалости бронил и в летний сад гулять водил. Когда же юности мятежной пришла Евгению пора, пора надежд и грусти нежной, монсьор прогнали с двора. Вот мой Онегин на свободе, острижен по последней моде, как дэнди лондонский одет, и, наконец, увидел свет. Он по-французски совершенно мог изъясняться и писал. Легко мазурку танцевал и кланялся непринужденно. Чего ж вам больше? Свет решил, что он умен и очень мил. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Так воспитанием, слава богу, у нас не мудрено блеснуть. Онегин был, по мнению многих, судей решительных и строгих, ученый малый, но педант. Имел он счастливый талант без принуждения в разговоре коснуться до всего слегка, с ученым видом знатока. Хранить молчание в важном споре и возбуждать улыбку дам огнем нежданных эпиграмм. Латынь из моды вышла ныне. Так, если правду вам сказать, он знал довольно по латыни, чтоб эпиграфы разбирать. Потолковать об Ювенале, в конце письма поставить вале, допомнил, хоть не без греха, из Энеиды 2 стиха. Он рыться не имел охоты в хронологической пыли, бытописание земли, но дней минувших анекдоты от Ромула до наших дней хранил он в памяти своей. Высокой страсти не имея, для звуков жизни не щадить, не мог он ямба от хорея, как мы не бились, отличить. Бронил Гомера, Феокрита, зато читал Адама Смита и был глубокой эконом. То есть умел судить о том, как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Отец понять его не мог, и земли отдавал в залог. Всего, что знал еще Евгений, пересказать мне не досуг. Но в чем он истинный был гений, что знал он тверже всех наук, что было для него из млады и труд, и мука, и отрада, что занимало целый день его тоскующую лень, была наука страсти нежной, которую воспел Назон, за что страдальцем кончил он свой век блестящий и мятежный в Молдавии глуши степей, вдали Италии своей. Итак, мы видим, что описание образование Евгения Онегина ведется вроде бы, да, там упоминаются какие-то древнеримские, древнегреческие ораторы, как Ювенал, Гомер, Феокрит, упоминаются экономические деятели экономики, Адам Смит, я думаю, всем знаком, кто проходил курс экономики, но очень важно посмотреть на то, что скрыто за этими стихами. Мы видим, что здесь скрыто ирония, всего касается слегка, хранит молчание в важном споре. И тогда тот герой, который для многих при, может быть, не совсем вдумчивом прочтении изначально даже рисуется как некий герой, который будет совершать подвиги, который будет положительным героем, а в итоге оказывается, что с самого детства у Онегина, в общем-то, с образованием было достаточно все не очень, чтобы сильно, да, хотя его многие называли, конечно, ученым малым, но это говорит и об уровне образования света. И для Пушкина, конечно, который закончил, получил лицейское образование, это отдельная история, и мы видим, что уже с первых строф Онегин получает некую такую ироническое описание, которое потом будет проявляться во многих других строфах этого произведения. Поэтому, конечно, вдумчивое чтение текста, оно помогает нам более четко понять и позицию автора, и немножко по-другому посмотреть на самого героя. И если мы говорим про грамотность, да, то мне кажется, вот то, с чего мы начали разговор, на текущий момент грамотность — это не просто умение читать и писать, а это еще грамотность в чем-то, потому что сейчас грамотность употребляется очень часто в словосочетаниях финансовая грамотность,
компьютерная грамотность.
То есть мы видим, что за этим словом начинает пониматься гораздо больше, чем было, например, в том же 19 веке. И сейчас грамотность — это скорее умение не читать буквы и слова, которые идут у нас в тексте, а понимать смысл прочитанного, понимать какие-то, может быть, нюансы этого текста. И вот здесь крайне важно, мне кажется, для сегодняшнего читателя, поскольку у нас, как я уже сказал, доступ к информации упрощен, и мы можем быстро найти необходимую информацию, прежде чем приступать к чтению какого-то текста, все-таки выяснить дату создания произведения, немножко почитать об авторе, посмотреть какую-то историю создания этого произведения, потому что это, знаете, как вот с картиной. Мы можем прийти в Третьяковскую галерею, увидеть какую-то картину и выразить свое мнение, сказать, мне она понравилась, мне она не понравилась. Да? Возьмем картину, которая висит не в Третьяковской галерее, возьмем, к примеру, там, да, Малевич «Черный квадрат». Приходит человек, обыватель, смотрит, говорит, вот, мне нравится «Черный квадрат», мне не нравится «Черный квадрат». Но сама картина влияет на человека более глубоко, если мы с вами знаем, почему она так создана, как она создана, в какое время создана. Мне кажется, для современного читателя крайне важно погружаться не только в сам текст, но человек в нашем современном мире является грамотным в том случае, если он еще знает контекст, что окружало писателя и произведение, когда оно создавалось, если еще он видит за этим текстом подтекст, что пробивается строчки, и когда ты понимаешь, что повесть Белкина написана в этом самом болдинском карантине, ты уже по-другому, я бы даже сказал, не читаешь, ты по-другому смакуешь это произведение, потому что ты чувствуешь все оттенки этого вкуса. Возвращаемся к разговору о еде. Да, можно есть фастфудную пищу, но нельзя ее смаковать.
Я еще подумал, что помимо Евгения Онегина является энциклопедией русской жизни, он еще и энциклопедия вообще всего, потому что там же употребляются имена, да, и географические понятия, и какие-то термины, и ты, если ты не знаешь, ты хочешь познакомиться с этим, кто такой, да, Адам Смит, да, кто-то проходил политэкономию, а ты вот еще нет, да, или возвращаешься там к каким-то греческим там мыслителям и хочешь понять, почему Пушкин их... Значит, в то время люди интересовались этими персонами, да, а какими-то нет. И вот это тоже ты проникаешь в суть, в глубинную. Это очень интересно. А я... Значит, тоже, опять же, перекличка здесь у нас такая получается, очень с экспромтом, как всегда у нас на подкастах. Я сказал, что я люблю Пантелеева, это один из моих любимых писателей, а вот я взял книжку Саши Черного, это новое издание, то есть, ну, 2013 года, книжка называется «Чудесное лето». Я никогда не знал, что у Саши Черного, кроме там стихов, есть еще и проза. И я вообще с Сашей Черным не сильно знаком. И вот сейчас я впервые буду читать Сашу Черного. Значит, интересно, что в книге рассказывается про семью мальчика, которая эмигрировала в начале 20 века во Францию. И вот он, значит, вот растет во Франции, но, тем не менее, тут вот русскость, русский дух, он во всем. Значит, он выходит во двор. Но сегодня игра была забавная. Скамья превратилась в пароход. Капитан и матросы стояли на досках справа и слева. У взрослых полагается, чтобы капитаном был мужчина. Но на этой скамье ни один мальчик не сумел взять в руки капитанскую власть. Два мальчика изображали пароходную трубу. Один с завязанными ушами поднял кверху палку с напяленной на нее шапкой. Другой, сын трактирщика, гудел. Мальчишка из аптеки, которого послали с поручениями, по дороге вскочил на скамейку и застучал ногами. Он подражал машине. И в карманах его куртки так весело звякали пузырьки с лекарствами. Две девочки-капитанши командовали. Одна кричала «Полный ход!», другая «Стоп!». Третья на полном ходу соскочила с парохода, побежала к матери в парадную дверь, получила банан и на полном ходу, снова взобравшись на палубу, тоже стала что-то такое командовать. Что она командовала, нельзя было разобрать, потому что когда рот набит банановой кашей, вы сами понимаете, произношение становится неясным. Игорь с независимым видом прошел мимо парохода 3 раза, 4, 5, но к нему и головы никто не повернул. Но к нему и головы никто не повернул. Обидно. А лезть самому на чужой пароход, когда тебя не приглашают, неудобно. Он сунул руки в карманы штанишек и, гордо посвистывая, перенес ногу через решетку окна и спрыгнул в столовую. В руках французская книжка. Ветер перевернул страницу, точно рассердился, что русский мальчик так долго сидит над тремя строчками, никак не может перевести. Игорь хочет сделать маме сюрприз. Она вернется из города, усталая, расстроенная, а у него готов перевод. Целый рассказ в 16 строк. Но как трудно. В красном словарике одно слово «синфонсер» имеет три значения — погружаться, углубляться, проваливаться. И ни одно не подходит. А прилагательное «васте» прямо в ужас приводит. Обширный, пространный, громадный, огромный. Слон, например. Громадный он или обширный? Игорь закусывает для удобства язык и медленно, букву за буквой, выводит. Госпитальная зала. Зала высока и пространна. Она длинная и продолжается в другую, где она проваливается без конца. Делается ночь. Потрясающе, да? Я недавно ехал и слушал радио, и там совершенно правильные вещи говорили о том, что сейчас наша речь засорена, и в том числе бранными словами, матерными словами, и появляются писатели, я даже не хочу, я не люблю этого писателя, ну, там назвали его имя, а я его вот одну книгу прочел и даже порвал. Это была единственная книга, которую я порвал. Ладно, скажу, это был Виктор Пелевин. И я не помню, кто говорил это, потому что я включил на половине передачи. И собеседники, значит, гости, ведущие в студии, они пришли к тому, что, а вот вы возьмите литературу 19 века, там даже помыслить нельзя было о том, чтобы какое-то бранное слово было включено в текст. И как легко читается. Вот я читаю и наслаждаюсь, опять же, возвращаясь, смакую вот этот текст. И что интересно, что вслух, вот мне нравится читать вслух. Даже если я читал экспромтом, то есть даже вот я ошибся, я поправился, и это тоже, оно откладывается, потом я запомню этот момент и буду уже, может быть, более вдумчиво относиться к этому слову, если мне оно попадется.
Да, на самом деле вы заговорили о Саше Черном. Саша Черный, у него есть еще одна прекрасная книга, называется «Дневник Фокса Микки». И если здесь у нас, да, вот появляется история про мальчиков, девочек, осмысление того, как происходят какие-то вещи, как, например, на судне должен быть капитан, капитан чаще всего это мужчина и так далее, то у Саши Чёрного еще взгляд со стороны собаки. И как, собственно говоря, описывает сам Саша Чёрный, этот повествование ведется от лица собаки, которые не просто, да, как там, не знаю, у нас были какие-то произведения, в которых собаки там размышляют, думают, а тут она пишет, пишет. И вот я как раз сейчас открыл этот момент. Очень интересно, как он, сама собака, вот Фокс, да, объясняет, почему он пришел к написанию дневника. «Моя хозяйка Зина больше похожа на Фокса, чем на девочку. Визжит, прыгает, ловит руками мяч, ртом она не умеет. И грызет сахар, совсем как собачонка. Все думаю, нет ли у нее хвостика. Ходит она всегда в своих девочкиных попонках, а в ванную комнату меня не пускает. Вчера она расхвасталась. Видишь, Микки, сколько у меня тетрадок, арифметика, диктовка, сочинения, а вот ты, цуцик несчастный, ни говорить, ни читать, ни писать не умеешь. Гав, Я умею думать, и это самое главное. Что лучше, думающий фокс или говорящий попугай? Ага, читать я немножко умею. Правда, детские книжки с самыми крупными буквами. Писать? Смейтесь, смейтесь. Терпеть не могу, когда люди смеются. Писать я тоже научился. Правда, пальцы на лапах у меня не загибаются. Я ведь не человек и не обезьяна. Но я беру карандаш в рот, наступаю лапой на тетрадку, чтобы она не ерзала, и пишу. Сначала буквы были похожи на раздавленных дождевых червяков. Но фоксы гораздо прилежнее девочек. Теперь я пишу не хуже Зины. Вот только не умею точить карандашей. Когда мой иступится, я бегу тихонько в кабинет и тащу со стола отточенные людьми огрызочки. Три звездочки. Ставлю три звездочки. Я видал в детских книжках, когда человек делает прыжок к новой мысли, он ставит три звездочки. Ну и в конце гениальная подпись. Фокс Микки – первая собака, умеющая писать. А дальше эта собака пробует сочинять стихи, появляется размышление. И когда мы пытаемся, когда мы читаем Сашу Черного, например, то мы видим что-то невероятное, поскольку взрослый человек пытается посмотреть на мир с точки зрения собаки, нам становится до ужаса смешно, поскольку в этом как раз заключается природа юмора, и, конечно, Саша Черный владел им замечательно. И если мы говорим про тексты, которые можно смаковать, то вы абсолютно точно подметили, Саша Черный является точно писателем, которого действительно нужно смаковать.
То есть мы, не сговариваясь, принесли Сашу Черного на передачу?
Да, потому что Саша Черный лежал в области моих научных интересов еще во время обучения в ВУЗе, и как раз моя дипломная работа была по детской литературе и по тому, как Фокс Микки как раз учится писать. И когда вспомнил, когда мы говорили о Дне грамотности, еще в преддверии нашей записи, то, собственно говоря, я сразу подумал о том, что хорошо посмотреть, а как не только люди знакомятся с грамотностью, но еще и звери. Поэтому...
А вот я так вспомнил, что у меня есть книга «Дневник Фокса Микки», но я никогда не обращал внимания на автора. Она стоит, ждет своей очереди. А оказывается, это Саша Черный. Вот еще один парадокс. Ну, надо же.
Мне кажется, это такие отсылки, которые как раз говорят о том, что в нашей жизни на самом деле все взаимосвязано. И есть даже такое понятие в лингвистике, такое понятие, как гипертекст. Это понятие говорит о том, что в текущем мире не существует отдельно взятых текстов, не существует писателей в вакууме. Любой писатель, который появляется, он в любом случае нас отсылает к тому, к тому, к тому. И когда мы говорим о грамотном читателе, то грамотный читатель видит эти отсылки, и в этот момент появляется у него некая радость от того, что я понимаю, к чему идет вот эта отсылка. Да? То же самое, например, это появляется еще, например, со времен Пушкина, потому что если мы с вами возьмем знаменитое стихотворение Пушкина «Я помню чудное мгновение», «Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты». И вот если мы посмотрим на издание во времена, появляющиеся во времена еще жизни Александра Сергеевича, то мы увидим, что «как гений чистой красоты» выделено курсивом. И кажется, как гений чистой красоты, строчки Пушкина. Но это не так. Это строчки Жуковского из произведения, которое было написано 4 года раньше. И Пушкин сознательно отсылает нас к произведению Жуковского. По сути, происходит, как мы сейчас сказали, такая гиперссылка. И мы переходим на произведение Жуковского и гораздо больше понимаем об этом стихотворении, которое обычно относят к стандартной, да, такой вот самой известной любовной лирике. Но оказывается, смысл этого стихотворения гораздо глубже, поскольку поэма Жуковского, в котором появляются эти строчки «Лала Рук», она скорее рассказывает о том, что существует некая божественная любовь, некая неземная любовь, которая, как само чувство, облагораживает человека настолько, что он может найти новое вдохновение. И ведь любить можно не только противоположный пол, а можно любить работу, которую ты занимаешься, можно любить дело, которое ты занимаешься. И действительно, здесь мы тоже получаем огромное количество эмоций. И вот об этом, собственно говоря, и размышляют писатели, не просто, да, вот про историю мужчины и женщины.
Это, то конечно, есть даже Пелевин нужен, потому что если мы возьмем «Жизнь насекомых», мы закроем ее и пойдем к любимым книгам детства «Приключения Карика и Вали» или там «В стране дремучих трав». Все это уже было, и ничего нового, к сожалению, Виктор Пелевин не добавил к этому. А говорили уже про поэзию, да, и пушкинскую, и вот Саши Черного. А я взял замечательного Бориса Захадера, которого я очень люблю. Он, во-первых, был прекрасный переводчик. Очень многие поэтические строки, которые нам тоже знакомы с детства, они принадлежат ему, хотя это авторство их принадлежит другим писателям, тоже весьма знаменитым. И вот такое стихотворение. Я к чему? Поэзия, она же тоже приобщает, воспитывает любовь к чтению. Хотя вот даже вот меня взять, я помню в детстве, ну, стишки, как-то мне это... А потом, когда становишься старше, сам начинаешь писать стихи, читать стихи и вспоминаешь, у тебя была в детстве вот эта книга стихов, вот эта книга стихов, вот эта книга стихов. Да, где-то какой-то был переломный момент, когда тебе такой нигилистический взгляд на поэзию, да что там вот Пушкин написал про любовь, да какая любовь, да, вот так вот думаешь. А потом оказывается, что все-таки в детстве заложили в тебя любовь к поэзии именно вот те детские книги. Перемена-перемена, заливается звонок. Первым Вова непременно вылетает за порог. Вылетает за порог, семерых сбивает с ног. Неужели это Вова, продремавший весь урок? Неужели это Вова, 5 минут назад ни слова у доски сказать не мог? Если он, то, несомненно, с ним большая перемена. Не угонишься за Вовой, он, гляди, какой бедовый. Он за 5 минут успел переделать кучу дел. Он поставил 3 подножки, Ваське, Кольке и Сережке, прокатился кувырком, на перила сел верхом, лихо шлепнулся с перил, под затыльник получил, сходу дал кому-то сдачи, попросил списать задачи, словом, сделал все, что мог. Ну, а тут опять звонок. Вова в класс плетется снова, бедный, нет лица на нем. Ничего, вздыхает Вова, на уроке отдохнем. А вот как вы справляетесь с такими Вовами на своих уроках? Бывают такие ученики в 5-м, 6-м, 7-м и так далее классах?
Ну, на самом деле, это, мне кажется, если мы вспомним нашу собственную школьную биографию, то, мне кажется, порой и мы тоже в какие-то периоды жизни были вот этим самым Вовой. А вообще, если мы говорим про современных детей, то, конечно, живой ребенок, активный, у которого есть энергия, это благодарный гость на моем уроке, потому что эту энергию опытный учитель и может всегда направить в нужное русло, потому что когда дети, наоборот, без энергии, там, безэмоциональные, то, конечно, это самый сложный класс. А вот как раз с Вовами это прекрасный класс, потому что у них можно куда-то, вот, знаете, как поток воды, вот его можно куда-то направить, и он, соответственно, пойдет туда, куда нужно. Мне очень понравилась ваша мысль по поводу того, что с детства мы, читая произведения, написанные для раннего возраста, осваиваем и какие-то рифмованные строчки, понимаем про то, что мы еще даже, может быть, не понимаем, но чувствуем, что существует разница между хореем и ямбом как поэтическими ритмами, которые, да, в общем-то, описаны во многих литературных трудах. И вот в этом отношении очень показательно, на мой взгляд, история Корнея Ивановича Чуковского. Но еще интереснее то, что Корней Иванович Чуковский работал долгое время, занимался литературными переводами. И произведения, которые мы знаем, привычные нам с детства, тоже, например, «Том Сойер», «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, большинство из нас читало его именно в переводе Корнея Ивановича Чуковского. И в рамках там, моих уроков литературы мы касаемся не только автора этого текста, а мы еще и говорим о переводчиках. Потому что Самуил Яковлевич Маршак – знаменитый детский писатель. Корней Иванович Чуковский – знаменитый детский писатель. Но все они были литературными переводчиками. Потому что благодаря Маршаку мы знаем шотландскую поэзию, благодаря Чуковскому мы знаем американскую и английскую литературу. И можно, на самом деле, список продолжать до бесконечности. Вот у Корнея Ивановича Чуковского есть замечательная книга, которая называется «Живой как жизнь». Мне очень нравится эта книга, поскольку она написана, с одной стороны, в формате таких небольших заметок, а с другой стороны, ведь в нашей жизни происходит огромное количество изменений в языке. И в жизни Корнея Ивановича Чуковского происходили также изменения в языке. И вот интересно посмотреть, как он к этому относится, как он предлагает относиться нам. Отсюда название «Живой как жизнь». Я прочитаю небольшой кусочек, такой написанный с юмором, потому что человек действительно был с пониманием того, как написать так, чтобы читатель улыбнулся, и, конечно, всем посоветую прочитать полную версию. Анатолий Федорович Кони, почетный академик, знаменитый юрист, был, как известно, человеком большой доброты. Он охотно прощал окружающим всякие ошибки и слабости. Но горе было тому, кто, беседуя с ним, искажал или уродовал русский язык. Кони набрасывался на него со страстной ненавистью. Его страсть восхищала меня. И все же в своей борьбе за чистоту языка он часто хватал через край. Он, например, требовал, чтобы слово «обязательно» значило только «любезно» или «услужливо». Но это значение слова уже умерло. Теперь в живой речи и в литературе слово «обязательно» стало означать «непременно». Это-то и возмущало академика Кони. «Представьте себе, — говорил он, хватаясь за сердце, — иду я сегодня по Спасской и слышу, он обязательно набьет тебе морду. Как вам это нравится? Человек сообщает другому, что кто-то любезно поколотит его. Но ведь слово «обязательно» уже не значит «любезно», пробовал я возразить. Но Анатолий Федорович стоял на своем. Между тем, во всем свете уже не найдешь человека, для которого «обязательно» значило бы «любезно». Нынче не всякий поймет, что разумел Аксаков, говоря об одном провинциальном враче. В отношении к нам он поступал обязательно. Зато уже никому не кажется странным такой, например, двустиши Исаковского. И куда тебе желается, обязательно дойдешь. Многое, конечно, объясняется тем, что Конев в ту пору был стар. Он поступал, как и большинство стариков. Отстаивал те нормы русской речи, какие существовали во времена его детства и юности. Старики почти всегда воображали и воображают сейчас, будто их дети и внуки, особенно внуки, уродуют правильную русскую речь. Я легко могу представить себе того седоволосого старца, который в 1803 или 1805 году гневно застучал кулаком по столу, когда его внуки стали толковать между собой о развитии ума и характера. Откуда вы взяли это несносное развитие ума? Нужно говорить «прозябение». Стоило, например, молодому человеку сказать в разговоре, что сейчас ему надо пойти, ну, хотя бы к сапожнику, и старики сердито кричали ему: «Не надо, а надобно! Зачем ты коверкаешь русский язык?» Наступила новая эпоха, прежние юноши стали отцами и дедами, и пришла их очередь возмущаться такими словами, которые вела в обиход молодежь: «Даровитый, отчетливый, голосование, человечный, общественный хлыщ». Теперь нам кажется, что эти слова существуют на Руси испокон веку, и что без них мы никогда не могли обойтись. А между тем, в 30-40-х годах XIX века, то были слова-новички, с которыми тогдашние ревнители чистоты языка долго не могли примириться. Теперь даже трудно поверить, какие слова показались тупор, например, князю Вяземскому, а Петр Андреевич Вяземский, друг Александра Сергеевича Пушкина, низкопробными или уличными. Это слова «бездарность» и «талантливый». Так и пишет Вяземский: «бездарность», «талантливый» — это какие-то новые площадные, уличные выражения в нашем литературном языке. Дмитриев правду говорил, что наши новые писатели учатся языку у сапожников. Мы видим очень интересное размышление Корнея Ивановича Чуковского. Если мы с вами посмотрим дальше, то вторая часть этой главы начинается с фразы: «Но вот миновали годы, и я, в свою очередь, стал стариком». И дальше он размышляет о том, какие новые формы слов появляются, какие появляются новые слова. Но делает это так иронично и интересно, что в конце концов ты начинаешь понимать, что наш язык действительно живой. И несмотря на то, что иногда кажется, что пришедшее слово, оно неуместно в данной ситуации, но не будем забывать, что были слова, которые появлялись, которые беспокоили общественность, ну, например, слово «тинейджер». Я помню, что в 90-е годы говорили: ну как же так, уже говорят не подросток, а тинейджер. И везде говорили «тинейджер». И где это слово «тинейджер» сейчас? Разве мы его используем? Оно не сохранилось. Значит, язык, как умное существо, принял решение о том, что оно просто не нужно. У нас так и осталось с вами слово «подросток». И когда мы говорим о появлении новых слов, например, там буквально недавно, в течение последних 10 лет, появилось слово «хайп». Да, хайп. И все говорили: вот, все говорят слово «хайп», появляется в прессе. А вот сейчас посмотрим издание текущего года. Где в заголовке или где-то в разговорной речи даже молодежи используют слово «хайп»? У меня есть такая практика. Я на своих учениках тестирую новые слова. И вот есть момент, когда слово, ты понимаешь, что перестает быть понятным современному поколению, тогда ты понимаешь, что оно вообще исчезло. Хотя, казалось бы, появилось 3-4 года назад. Поэтому Чуковский правильно отметил, что наш язык живой, как жизнь. И мы можем доверять ему и интересно наблюдать за тем, какие изменения происходят в языке. Хотя, конечно, разговор отдельно о чистоте языка в любом случае должен быть, поскольку не все возможности, не все выражения допустимы в литературной речи, как вы правильно заметили, по поводу, например, письменной литературной речи, с которой мы сталкиваемся.
Там еще они, вот эти, во время радиоэфира этого я не сказал, но, наверное, раз вы вернулись к этому вопросу, они оттолкнулись от того, что это впервые начало у нас активно насаждаться в 90-е годы во время видеофильмов американских и перевод. И вот этот перевод, если его дословно делать, там «мат на мате», сказали специалисты, которые вот обсуждали этот вопрос. Это как бы тоже очень показательно. А я еще хотел напомнить нашим слушателям, что не только День грамотности отмечаемый, но и День Москвы. день столицы, праздник города, и взял по этому поводу книгу Пыляева «Старая Москва». Наверное, многие ее знают, но здесь, конечно, много о Москве, но что интересно, что, опять же, читаешь про Москву и погружаешься в искусство, в театр, в политику. И вот такой интересный тоже открыл на первой попавшейся странице. И читаю про оперы. После них имели большой успех две оперы князя Горчакова «Баба-Яга» и «Счастливая Тоня». Первая из них более нравилась публике, за вторую публика претендовала на князя Горчакова и громко говорила: «Ну что бы это его сиятельство назвать рыбака своего Иваном, а не Миловзором? Или что бы это рыбаку-то его сиятельство поймать не духа, а уж если не черта, то, по крайней мере, водяного дедушку? А дух что это такое? Всяк бывает дух». Вот. Смотрите, за вторую публика претендовала на князя Горчакова. Я когда прочел, я сначала подумал, что я ошибся, что я оговорился. Но нет, значит, это слово, я, например, не знаю, и раньше использовалось именно с точки зрения какого-то обличения, да, как бы, потому что, ну, как иначе понять эту фразу?
Да, на самом деле очень интересно наблюдать за тем, как у нас слово живет в языке, как оно меняет свои значения. И опять же, да, возьмем фразу: у нас будет выступление, там, не знаю, в пятницу. Возьми с собой, пожалуйста, планшет. Мы будем, да, соответственно, читать сценарий. И что текущий школьник поймет под фразой «возьми планшет»? Конечно, возьми мобильное устройство. Но если мы с вами откатимся на 10-12 лет назад, то никакого слова «планшет» в значении мобильного устройства просто не существовало. У нас был единственный планшет – это папка, которая была необходима для того, чтобы на нем расположить сценарий. Интересно, как меняется на самом деле значение слов, как они приходят, как они уходят. И мне кажется, что те люди, которые занимаются лингвистикой, которые выбирают область филологии, это, конечно, люди, которые любят наблюдать за жизнью языка. Есть биологи, которые наблюдают за животными, есть там ботаники, которые наблюдают за растениями, а есть филологи, которые наблюдают за жизнью языка. И мне кажется, что раз язык – это то, что окружает нас, начиная с рождения и до самых-самых-самых последних наших дней, это то, и зачем мы тоже можем наблюдать и делать какие-то свои выводы. Когда видишь какую-то интересную находку, и ты понимаешь, что это игра слов, то, конечно, это всегда вызывает у меня, например, улыбку. Особенно, когда это сделано уместно и по делу. И даже, например, у нас такая есть практика. Мы когда со старшими классами разбираем понятия фразеологизмы, то я прошу их посмотреть, полистать заголовки журнальных статей, газетных статей, и поискать разобранные там фразеологизмы, которые будут. Потому что, на самом деле, в сознании русского человека, да, то есть если мы говорим какое-нибудь выражение «он на этом деле собаку съел», то оно понятно и звучит как фразеологизм. А если мы скажем «он на этом деле собаку скушал», то фразеологизм разрушается, и получается юмористическое значение, которое очень часто используется в заголовках, в их самих статьях, и тем самым ребята учатся с этим работать. Я, на самом деле, вот если мы говорим про такое направление языковедческое, лингвистическое, то, конечно, еще советую нашим слушателям ознакомиться с книгами Михаила Викторовича Панова, такой известный лингвист, языковед, занимался тем, что популяризировал науку о русском языке. Вот у него есть замечательная книжка, которая называется «Занимательная орфография». «Занимательная орфография». И кажется, «Занимательная орфография», что там будет про правила и про то, как их выучить. И вот с самого начала идет рассказ о том, что к нему приходит 5 разных персонажей, которые, соответственно, книге предъявляют какие-то требования. Например, кто-то говорит, орфография не может быть занимательной, она должна быть понятной, она должна быть сухой и понятной. Кто-то говорит о том, что давайте я пришлю кроссворды и ребусы, чтобы орфография стала занимательной. Кто-то говорит о том, что пришлите мне эту книгу, я всегда хотел научиться правильно писать и так далее. А сам, собственно говоря, Михаил Викторович Панов говорит о том, что книга-то будет не про это, книга будет немножко про другое. А вот про что вы, соответственно, можете как раз и почитать самостоятельно. Поверьте, что, во-первых, вы много узнаете о нашем языке, а во-вторых, прочтение книги доставит вам непременное удовольствие, потому что, несмотря на то, что кажется, что это научно-популярная книга, не художественная, но ту речь, которая в ней записана, тоже можно смаковать.
Сергей Викторович, спасибо вам огромное. Напомню, что сегодня на подкасте «Читаем и рассуждаем» был учитель русского языка и литературы Московской школы имени Достоевского, победитель в номинации «Учитель года» конкурса и прекрасный собеседник, специалист в лингвистике, как я выяснил, с работой о Саше Черном. которого мы неожиданно, одновременно, не сговариваясь, принесли на этот подкаст. Спасибо вам большое. И мы много сегодня читали, но еще больше мы упоминали. И, конечно, даже те произведения и авторов, которых мы вскользь упоминали, мы все их обязательно перечислим в примечаниях к подкасту, чтобы наши слушатели могли сами тоже найти, почитать и отпраздновать тем самым День грамотности.
Спасибо за разговор. На самом деле, мне кажется, когда мы касаемся истории языка, когда мы касаемся того, почему и как человек называется грамотным, то мы немножко узнаем о себе, потому что в том, как мы говорим, что мы говорим, почему мы используем те или иные слова, заложена наша личность, наш стиль. И мне кажется, что чем больше мы будем об этом задумываться, тем интереснее, насыщеннее и красочнее становится и наша жизнь, окружающая нас с каждым днем.
Золотые слова.